«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Доброй всем пятницы, дорогие радиослушатели. Вот мы снова с вами. Военное ревю «Комсомольская правда». С вами два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А другой Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. Если буковками, то WhatsApp и Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. А также смс на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, я бы хотел сегодня начать военное ревю. Злубочайших чувств соболезнования родным и близким всему театральному миру России, соболезнования в связи с кончиной выдающегося артиста нашего Отечества Юрского. Ну, а теперь по теме. Дорогие друзья, 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Комсомолка готовится к этой дате. Мы приглашали сюда офицеров, солдат, которые последними выходили из Афганистана. Мы пригласили в гости «Комсомольскую правду» и героя Советского Союза, бывшего командующего 40-й армии, генерал-полковника Бориса Всеволодовича Громова. Большое интервью с ним будет опубликовано в «Комсомольской правде». Еще больше интервью прозвучит с Громовым, 15 февраля в эфире радио «Комсомольская правда». Ну а сейчас послушайте небольшой отрывок, всего лишь 3 минуты, в котором будет идти речь о самой главной проблеме. А как Министерство обороны, как генералы относились к решению Политбюро о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Послушаем. В эфире генерал-полковник Борис Громов. Борис Всеволодович, мы с вами где-то беседовали лет 10 назад. Вы сказали мне фразу, которую я не забуду. Мы оттуда, из Афгана, не бежали. Мы вышли оттуда с поднятыми знаменами. Борис Всеволодович, вы знаете, совсем недавно в Госдуме там нашлись люди, которые призвали там власти признать ошибкой наш ввод в Афганистан.
По прошествии времени, конечно, легко судить. Ошибка, не ошибка. Была допущена. Вот я сейчас уже прекрасно понимаю, что, конечно, можно было бы обойтись без ввода войск целой огромной армии. Потому что обстановка была известна всем. Угу. Досконально известна. И то, что говорили тогдашние лидеры Тараки и Амин, напирая на то, что тяжело, вот надо помочь ввести армию, там, помочь военным образом. Хотя мы им помогали, Советский Союз, и техникой, и вооружением, все это.
И фабрики строили, и электростанции.
Все, что построено в Афганистане, да, в основном строилось Советским Союзом. И жилье, все-все, дороги и так далее. Вот надо ввести войска. Я думаю, прежнее руководство политбюроцкое КПСС, которое принимало решение, оно повелось у кого-то, пошло на поводу. То есть люди, которые в то время разрабатывали Афганистан и знали досконально, что и как там происходит, они тоже, видимо, ну, наверное, не попали, сейчас по-другому, наверное, можно говорить, афганцам. И афганцы их просто притащили на свою сторону, тех людей, которые уже докладывали и на политбюро, и докладывали руководству, и Брежневу, говорили о том, что надо обязательно вводить войска. Можно было, зная обстановку, не вводя войска, управлять процессом отсюда, с территории Советского Союза.
Были экономические рычаги, да?
Группами, да? Спецназ.
Да, да, да.
Ну, экономические, само собой, да, понятно. Да, да. Да, экономика основная, правильно вы говорите, угу. Естественно. А вот говоря про военные дела, можно было бы безболезненно управляться и решать проблемы, возникавшие то там, то здесь, то в одной части Афганистана, то в другой, управляться с территории Советского Союза. Авиация была, и боевая, и любая. Люди были, группы, отряды, целые спецназы, хорошо обученные, подготовленные были.
Конечно.
Армия афганская вся была в наших руках, через советников, так что советники всегда были наши. И мы, собственно, и содержали эту армию афганскую. Ну, то есть все было в наших руках. Зачем такой... туда повели такую громадину, вот я до сих пор не могу понять. Ну, хорошо, на года два, ну, максимум. А потом можно было, и нужно было принять решение и убрать войска оттуда.
Скажите, пожалуйста, ведь были же среди военной верхушки тогдашней, советской, были люди, которые противились этому решению?
Я скажу больше. Все Министерство обороны, генеральный штаб были категорически против ввода. Категорически были.
Тогда получается, что это политическое решение. 13,5 тысяч мы потеряли в Афганистане, да?
Да. Это только, извините, в 40-й армии.
Да, я имею это в виду.
А со всеми вместе, с советниками, там, с нашими представителями промышленности советской, там чуть меньше 15 тысяч.
Это был отрывок из интервью генерал-полковника Бориса Громова «Комсомольской правде» в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Ну, а теперь мы продолжаем, Миша, военное ревю, наши разговоры с народом.
А да? С Афганистаном, ну что говорить? Все началось с товарища Суслова. А вообще-то с Афганистаном, ну что, муку, солярку и галоши бесплатно раздать, и нет проблем.
Да, к сожалению, не нашлось мудрых людей, которые могли бы Политбюро немножко отрезвить от этой войны.
Да как они отрезвятся? Конечно. Те же проблемы. Кто хочет слушать профессионалов? С ними же очень тяжело. Михаил Сергеевич об этом говорил.
Дорогие друзья, мы готовы принимать ваши звонки. Ваши звонки принимают полковники Баранец и Тимошенко. Николай из Щелкова, по-моему, у нас уже традиционный такой стартер, да? Первый он всегда. Привет, Николай.
Два вопроса. После выхода США из договора о РСМД один из наших сенаторов уже, считаю, правильно заявил. Может, хватит уже называть вероятного противника нашими партнерами. Президент почему-то настойчиво продолжает их называть партнерами. И второй вопрос. Какие они, ядренефени, партнеры, если в 70-е нам на политзанятиях рассказывали, что янки после Второй мировой войны развязали около 300 войн, конфликтов и переворотов по всему миру. А сколько на сегодня, включая лауреата премии мира Обаму? Будьте добры. Берите.
Ну что, Миш, давай поразмышляем насчет слова «партнер». Я тут недавно выступал по одному телевидению и повторил те же слова. Пора врагом называть врагами. Ну вот в нашем родном МИДе мне сказали, этот пыльный полковничий сапог, не суйся в тонкие материи дипломатической казуистики. Так положено вроде бы по этикету. Миш,
да, и да, все. Да. А что там? Так сказать, по протоколу.
Да. Это раз. Ну, а во-вторых, мы прекрасно понимаем, что собой представляет наш главный враг Соединенные Штаты Америки. И мы не можем с вами не согласиться, уважаемый Николай. Натворили они демократии в мире очень много. 234 войны, по-моему, за всю историю. Минута, дайте человек. Может быть, Миш, есть у нас человек?
Я могу. Да? Сейчас, одну секундочку, тезка из Воронежа.
Да.
Хочу ответить на появившийся вопрос. Нет, «Армату» не перевооружили на пушку 2,83 152-миллиметрового калибра. Нет. Михаил из Воронежа,
да,
слушаем
твой
вас.
Тезка из Воронежа. Да, здравствуйте.
По вашим оценкам, если США все-таки ударит по Мисмаэле, Россия сможет поддержать военным образом?
Нет.
Нет, конечно.
Нет, категорически отвечаем.
Нет, не теряйте время.
Другая совершенно ситуация, другой расклад, другая геостратегическая, военно-политическая ситуация, как хотите.
Павел Юнгштурм из Уссурийска. Да, действительно, в немецкой армии действовали штрафбаты, из которого по сравнению с советским после ранения в регулярные части не возвращались. То есть кровью не искупали.
Команда 500. 500, по-моему, еще. Да, команда. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И присутствующего здесь же полковника Михаила Тимошенко. Мы оба отвечаем на ваши вопросы. Мы ждем ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Мы готовы. О, Миша, Тюмень.
Здравствуйте, Василий Михайлович, да. Тюмени.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Разрешите обратиться.
Да, можете.
Я службу проходил в Советской армии в 65-68 год. В северной группе войск, Протасской авиадивизии, Жаганский аэродром. Ветеран труда мне 73-й год, непрерывный стаж 54 года. Работающий пенсионер. Последние 5 лет работаю в Тюменском отделении «Лукойл Уралнефтепродукт» на ЖС помощник оператора. Дилинговая компания, находящаяся в городе Севастополе, АТК-21 «Лук».
Простите, вопрос не слышу.
Слушайте, вы решили свою биографию
богатую? Нет, я вопрос не слышу.
Я вопрос такой необычайный.
Так давайте давайте необычайный вопрос. Про Лукойл мы кое-что знаем. Поехали. Вопрос.
В общем, не платят нам деньги за последние 4 месяца в этом Лукойле.
О-па-па. А вот давайте сейчас откровенно, положа руку на печень. Какая у вас зарплата месячная?
Зарплата была в Лукойле?
Да, в глаза смотреть, в глаза.
15 тысяч всего лишь.
Ужас, во, навалом деньжищ-то.
Навалом. Да, они меняют постоянно свой юридический адрес, сейчас уже называется ООО «Откнинов».
Да, это же вы к нам жалобы обращались, что у них один из офисов на Кутузовском проспекте. Правда же вы к нам писали, да?
Нет, не
у них.
Дело в том, что я хочу предупредить пенсионеров, чтобы к ним не устраивались, на работу не ходили.
Опа, правильно, да. Спасибо за предупреждение.
Спасибо, видите.
А такую они организацию, как Лукойл.
Поняли вас, вот так.
Совсем денег нет Лукойла, а говорят олигарх,
но вы держитесь, да. Виталий из Ставрополя у нас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Хотелось бы узнать ваше мнение вот на влияние газовой трубы через Украину. Сможет ли наша власть не признать вот эти фейковые их все выборы?
Вот, отвечаю, над этим сейчас...
Над этим транзитом.
Да, над этим сейчас в Кремле и размышляют. Они же не хотят принимать даже в составе ЕС наших наблюдателей, да? Но они отказывают нам.
Да.
Да.
Не признаем выбором.
Вот этот самый Курт американский в 7 часов утра 04 минуты сказал, правильно делает Украина. Когда на него гавкнули, дали по заднице с Вашингтона, в 19 часов он говорит, нехорошо получается. Фу, хватит играть, надо.
Да, оговорился, я заговорился.
Да. Ну, мне кажется, что если наши наблюдатели там не будут, то мы не будем иметь юридических оснований быть свидетелем этого великого выбора украинского народа. Естественно, мы признавать не должны. Во всяком случае, я так буду. Если мое мнение спросят вверху, я буду говорить об этом.
Миша. Роман Рюрикович, но если вы сами считаете, что на ваш вопрос отвечать не надо, то зачем вы его задаете? Ё-моё.
Кто у нас в эфире? Жуковский у нас. Приветствуем, Владимир.
Здравия желаю, товарищ
полковник.
Товарищ полковник, у Михаила Тимофеевича есть шедевр, пулемет Калашникова танковый. Вот интересно, он стоит на вооружении? Расскажите, пожалуйста. Спасибо.
Ну, стоит, а толку что? Ну, стоит, ну. Понятно. Поехали дальше.
Энгельс у нас, здравствуйте.
Здравствуйте, Энгельс.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня опять очень сложный вопрос, поэтому записал. Дайте только до конца дочитать. Я буду дочитать быстро.
Угу, пожалуйста.
Я вчера вам не зря спрашивал насчет именного оружия. Просто в душе было вот какое-то отчаяние, поэтому и спросил. Позавчера Андрей Норкин пригласил на радио «Комсомольская правда» Вячеслава Ковтуна, который нагло врал, договорился до того, что наш министр иностранных дел матерится на Климкина, и поэтому он, заикаясь, несет всякую белиберду. Вопрос. Что можно сделать в такой ситуации, если мы на радио «Правда» Коммунистического союза молодежи занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи, а через стенку сидит Ковтун Вячеслав и поливает на нас грязью?
Михаил, пожалуйста, тебе право первого
не понимаю,
ответа.
Я не понимаю вопроса и не понимаю, как отвечать пока. Переведи. Он очень длинный, я забыл начало.
Зачем человека, который на телевидении и на радио поливает Россию дерьмом, зачем ему давать эфир в газете, которая является...
И, общем... тогда, товарищ полковник Тимошенко, я вам чуть разъясню. Наше радио, я так понимаю... радио «Правда» Комсомольской, Коммунистической Совета Молодежи, мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи.
Да.
И
да.
Эту трибуну мы предоставляем отъявленному бандеровцу, которого нет ни
Да, есть такое. Фалс Украины, он известен. Ну, просто, видимо, решили, что не все смотрят телевизор.
Уважаемые радиослушатели, когда я подал одному из наших коллег эту же идею, которую вы...
Баронець, не затыкай рот людям, які думають не як ти.
Вы поняли, какой ответ получил? У нас понятно. Плюрализм мнений. Не надо затыкать рот, и если люди говорят не так, как ты, баронец, думаешь. Ну что ж, я отполз назад.
Да. Можно, у меня еще один короткий вопрос есть.
Да.
Это касается Польши. У нас, как известно, при освобождении Польши погибло 600 тысяч человек.
Да, да.
И еще более того, с помощью нашего Сталина им от Германии оттяпали очень большой...
Померанию отдали, да, известно.
Отдали.
Да.
И тем не менее, мы сегодня являемся чуть ли не самым злейшим врагом для Польши. Где же мы им дорогу перешли? Я вот никак не пойму.
А потому что дали много. Вот и дорогу перешли. Вы что, не знаете, что самый тяжкий груз – это отвечать за чужое бесплатное добро?
Это самая неблагодарная нация Европы.
Наши славяне.
Да.
Да какие они славяне?
Вы слишком моральные вопросы задаете для части. Я не хочу сказать, что польский народ весь неблагодарен. Тут ко мне приходил недавно старый поляк, ему 85 лет. Он нашел могилу наших танкистов и сам за свой счет в какой-то деревеньке поставил памятник. Ну что же, дорогие друзья, мы отравлены только тем, что мы сильнее Польши. Екатеринбург у нас кто? Александр у нас. Здравствуйте.
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 У меня два вопроса чисто на военную тему. Это матрос Сивков.
Давайте, давайте.
Давайте, матрос Сивков.
Вот скажите мне одно.
Давайте.
Я вам задавал в ноябре вопрос того года.
Давайте.
Ну, там вы мне ответили там про отряд подводного брони. А вот такой вопрос. Давали в отпуск до... Вот он выстрелил до присяги. Три раза. Три одиночных выстрела в Ленинграде. Три десятки. До присяги дали отпуск.
Стреляли это не только в Ленинграде, по всему Советскому Союзу. Я тоже
это
стрелял. Да. Так что, нет, а подождите, в чем вопрос? Да, стреляли, ответ закончен. Второй вопрос.
Второй вопрос. Теперь для чего стреляли? Для того, что и стреляли, проверяли людей. Ведь некоторые, как оттерто глазами, боялись автомата. Проверяли на веру ихнюю. Это правда или нет?
Это правда.
Ой,
и тоже правда.
А почему я жду этого? Я полгода каждый день слушаю, и никто ведь не задает таких вопросов. Почему?
Извините, но есть же люди, которые скрывают, они что не антимилитаристы, да? А их вот, куда? Да, АГС отправляют на АГС. АГС отправляют, дорогой мой человек. Горшки убирать, мыть, да. Все, ответ закон. Мы поговорили, Миш. Кто не хочет брать в рук оружие, он обязан доказать. Это ты знаешь, Миш.
Да.
На комиссии ты доказываешь,
да.
Что ты вот такой пацифист страстный, да? Если комиссия подтверждает, что ты пацифист, ты по закону имеешь, но служить ты будешь не год, а годы 8 месяцев.
Да,
едем дальше, дорогие
верно.
Друзья.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Выключай.
Владимир,
Ирина. Ирина из Владимира.
Алло. Алло, добрый день. Уважаемые полковники, я вот хочу ответить, Виктор Николаевич, вашему одному оппоненту. Я тут услышала, вот была на работе, слушала вашу передачу, который очень интересовался вашим внуком. И я хочу ответить, как преподаватель, я вот, например, простой налогоплательщик. И я слушаю «Комсомольскую правду», и мне совершенно неинтересно внуки, дети, мне интересна передача уважаемого Бранца, и мне Виктора Николаевича, Михаила Владимировича, и вот тот человек, брендовое слово вы знаете, Долбидон, вот пусть он поймет, что мы простые люди, мы не интересуемся детьми знаменитостей, а вы, Виктор Николаевич, уже являетесь знаменитым человеком и популярным, грамотным. И, пожалуйста, если еще раз в эфире будут произноситься вот это, будут интересоваться вашей семьей, я просто не приемлю. Вы отключайте радио. Нам это не
хорошо.
Нужно.
Хорошо. Будем считать это, будем считать это просьбой радиослушателей.
Да, пожалуйста. Михаил Владимирович.
Пожалуйста.
Виктор Николаевич.
Да.
Вот меня, вот знаете, какой вопрос волнует? Вот мои одноклассники...
Не уходите со связи.
Не выходите со связи. Перерывчик сейчас, Ира, и потом мы поговорим. Будьте на связи.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что я всегда рядышком, друг, товарищ и коллега, полковник Михаил Тимошенко. Ира, вы с нами еще?
Да, Михаил Владимирович,
да.
И вот также Виктор Николаевич, надо вопросы вам двоим. А вот скажите, вот у нас была афганская война, ну, я так ее буду условно называть, война, наши ребята, мои, как говорится, ровесники.
Да.
Скажите, пожалуйста, но было ли, вот сейчас вы уже в возрасте, мы в возрасте, время прошло, успокоились, и вот на холодную голову, возможно ли было тогда этого избежать? Кто
мы уже
команду?
На этот вопрос уже отвечали в самом начале передачи. Вы что, Ира, в самом деле,
да? Ира? Ну, я не сначала.
Ира, вы прокрутите. Генерал-полковник Громов ответил на ваш вопрос. Можно было. Просто другую форму влияния. Военного, экономического.
Да, столько детей погибло.
Да, он 15 тысяч. Да, это...
Кошмар.
Да, и вот тогда мы провалились в так называемую демографическую яму.
Спасибо,
Ира, вам за добрые слова.
Штабс-капитан Овечкин, есть ли у вас вопрос к Следственному комитету? Какого ляда вы этот вопрос запихиваете к нам? Туда пишите.
А к чему там вопрос?
Ой, Витя, штабс-капитан Овечкин, он разоблачает все подряд. У него есть, видимо, данные по коррупции в Ростехе. Ну и пусть пишет в Следственный комитет.
Андрей, Москва.
Да, добрый день, товарищ полковник. У меня вопрос по поводу закона о частных военных компаниях. Я, насколько знаю, он в Думу подавался, но он почему-то не прошел.
Правильно вы говорите, это было 5 раз. Ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, я в курсе.
Да.
Ну, вот, нет, а какие перспективы вообще этого закона?
Я думаю, что жизнь заставит принять этот вопрос, когда экономическая ситуация изменится. Дорогие друзья, ЧВК – это очень дорогостоящая штучка, да? Она выгодная, но очень дорогостоящая.
Нет, согласен.
Но тогда, вот, она не должна быть государственной. Причем дорогостоящей.
Да.
Если она частная,
они не хотят
частная.
Брать, Миша. Понимаешь, вот нанимается частное охранное предприятие. Тоже ЧВК, считай, да? Едем за границу, охраняем нашу же вышку, которая принадлежит нашей нефтяной компании. Погибло 5 человек. Кто обязан хранить, платить жене?
Кто послал?
А вот они говорят такую розовую дульку с маком, да? И
нет.
Торгуются сейчас с Госдумой.
Ну, торгуются, да. Они выплачивали их на були на 5 миллионов за погибшего. А им не нравится.
Конечно. Это же, извините, пожалуйста, человеческая жизнь в нашей компании дорого стоит. Зарплата только ни хрена не стоит. А мы едем дальше. Александр, Волгоградская область. Здравствуйте.
О, добрый день, полковники. Я к вам обращаюсь по поводу погибших моих родственников. Погибли два дяди. Это
да.
Надуев Георгий Тимофеевич.
Вопрос поконкретнее, быстрее, да, если да. можно.
Конкретнее я обращался в Подольск, в Министерство обороны. Меня отфутболили подвиг народа. Подвиги народа я не нашел. Я
хотел, значит, награждения не было.
Награждений не было, просто на одного была похоронка, но ее, к сожалению, потеряли.
Понятно.
На Дуева Георгия Тимофеевича было да. похоронка.
А в памяти народа? А в солдат.ру?
Смотрели, там тоже ничего нету, не нашли. Один-то без вести пропал.
А они воевали в частях РККА или в НКВД?
РКК, по-моему.
Да. Какие-то следы должны были, конечно, остаться, хотя гигантское количество людей пропало без вести.
Да ёлки-палки, 800 тысяч человек захоронили безымянными. Да. 800.
Так что, Ростов-на-Дону у нас. Здравствуйте.
Михаил. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Павлов Михаил, майор запаса, воздушно-десантные войска. Служил в Афганистане 2 года, 2 месяца, 103-й дивизии, 317-й полк, Раскалевка. У меня такой вопрос. Как нынешнее российское государство относится к войнам афганцев?
По-разному. Ответ закончен. По-разному. С одной стороны, предоставляют льготы, с другой показывают фигу.
Да. Как обычно.
Да, но, как но, обычно,
а,
да.
Но вот, а то, что сейчас 30 лет вывода ВОЗ из Афганистана...
Ну, погремели... Как-то...
Будет торжественное,
Погремят словами.
Да. Да.
Ну, у нас в Ростове собираются, как бы, у нас... Я состою в Союзе инвалидов войны в Афганистане.
Да.
Типа, и у нас собираются проводить мероприятия, пригласили губернатора, мэра города... Ну, скорее всего, кто-то из них приедет. Но все равно хотелось бы, чтобы и в общественных как бы СМИ как бы это все освещалось. Потому что эта война действительно прошла через наши души, через наши сердца.
Я думаю, что эта дата не останется незамеченной. Во всяком случае, 15 февраля этого года, уважаемый ростовчанин. Да, Миша, недавно я получил письмо, ветеран войны, Афганистан, даже инвалид второй группы, был 365-м в очереди, сегодня 366-й, понимаешь?
Ну, надо продвинулся.
Вот так, да. А мы продолжаем.
Сейчас, одну секунду, Вера Григорьевна. Ага. Уважаемый Яков с телефоном 141-77-78, вы вообще чего хотели спросить-то? Интернациональный долг, в кавычках, вопрос. Освобожденная Болгария, вопрос. Критика будет? Будет. Дурацких вопросов задавать не надо. Слушаем Веру Григорьевну.
Вера Григорьевна, пожалуйста, да.
Вы знаете, моя совесть не позволяет мне забыть такого досадного случая, как Норкины упомянули именно генералиссимуса Сталина с тем, что он любит Садовского Кичмана, песни Утесова. Мне кажется, что можно было гораздо...
А в чем преступление Норкиных здесь?
А я считаю, что это недостойно, как будто это такое...
А если Норкины сказали правду?
Ну и что?
Не надо правду говорить. Вы... Норкины, слышите?
Правда не говорите.
Перестаньте, давайте врать, Норкины. Сегодня же Андрею Сюлин скажу.
Нет, пусть
по это вашему... правда. Не-не, сегодня они будут врать, вот прямо с вечера или там со вторника. Обязательно будут врать. И то, что Сталин любил Сулико, тоже не надо. Это правда, но не надо говорить, что он любил какую-нибудь бандитскую песню. Мы не понимаем сути вопроса. В чем наврали Норкины, скажите?
Вы не понимаете? Очень плохо, что вы не понимаете.
А что мы не понимаем? Растолкуйте, пожалуйста, а?
Потому что это, понимаете, это...
Что понимаем?
Это сугубо, ну, такое понятие, которое не нужно в эфире...
То есть правду не надо говорить, да? То, что Жуков полутораметровым слоем солдату стелил дорогу на Берлин, это надо говорить, да? А то, что Сталин любил...
А почему?
Да.
А почему нельзя сказать, что он, блин, Сталин прекрасно приводил стихи, что он...
Ой,
они об этом говорят.
И это мы занимаем время.
Вот это... Вы знаете, это женские капризы. Вот об этом надо говорить, об этом. Позвольте Норкину говорить в эфире то, что они считают нужным.
А вы говорите
нужным.
В другом месте. Да. Ну, хорошо.
Можете им позвонить, они с вами мило поговорят. Спасибо. Военное ревю продолжается.
Здравствуйте, Сергей Васильевич. Одну секунду, я отвечу на вопрос. Да. Олег Романенко.
Да. Отвечай.
Вот отвечать на такие вопросы ваши не могу. У меня пасть подпиской заклеена навсегда.
Военный Раменский район у нас. Сергей Васильевич, здравия желаю.
Добрый вечер, здравия добрый желаю. Вечер. Вопрос о Великой Отечественной войне, про летчиков. Ну, небольшое предисловие, чтобы понять суть вопроса. Посмотрел фильм «Летающая крепость», художественный. Там был такой эпизод. После налета американцев на Италию экипаж, то есть не экипаж, был подбит самолет. Мотор. Самолет потерял скорость, и его бросили. И, соответственно, на него мессершмитты навалились, но они, слава богу, отбились. У меня вопрос такой. Алло.
Да, слушаем вас.
Вопрос такой. Может, у американцев был такой приказ, что не своих не поддерживать, а в наших ВВС был такой приказ? Или наши...
Как это своих не поддерживать?
А вы представляете, вообще говоря, тихо. А вы представляете, вообще говоря, как выглядел налет американской или британской авиации на Германию? Бомбардировщиков. По 500 штук. По 500 штук. Да. Так вот, они сами себя и обороняли. А что значит, если он потерял скорость, эти все должны 500 развернуться, взять его под мышки и отнести назад?
Не, ну, хотя
ну, так
бы
чего?
Один-два для прикрытия.
Какое прикрытие? Тоже бомбардировщиком?
Ну да.
Но это же не та машина, дорогой мой человек.
А истребителей такой дальности не было. Ну вы елки даете, мужики. Ну
вы утюги с рыбками сравниваете. Так не бывает в авиации. А мы едем дальше. Ставрополь, Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, полковники. Я вчера вопрос вам не успел задать. Ну, вот два коротких вопроса. Скажите, пожалуйста, а вот а в Самаре делают, не в Самаре, а в Саратове делают Боинги? Собирает Боинги.
Какие, какие Боинги в Самаре?
737 или...
Да нет, мы не собираем американские Боинги на территории Российской Федерации. Вот некоторые детали Боингу мы поставляем. Ависма. Ависма поставляет титановые детали. Вот и все.
И второй вопрос, и пожалуйста.
Второй, кратенький вопрос. Вот у нас за 30 лет собрали два самолета Сухой Супер-G100 и МС-21. 22 года вроде как запускают. А сколько времени надо, чтобы выгнать западников, Боинг и Арбас с нашего рынка? Спасибо большое.
Сначала их надо заменить отечественными самолетами.
Которые будут лучше.
Которые будут как минимум не хуже,
да,
эффективнее по топливу. И, естественно, по цене тоже.
Вот примерно столько времени, когда «Лада» научится превосходить «Мерседес». Вот примерно тоже в таком неплохо, раскладе. Да. А Леонид Хабаровский.
Здравствуйте, Леонид
Хабаровский. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Два коротких вопроса, если успею. Я по времени смотрю, что сейчас...
Вы давайте, задавайте свои вопросы.
Да.
Значит, первый вопрос. Вы, это самое, читаете «Комсомольскую правду» вообще по истории?
Чукча – писатель, а не читатель.
А как мы не можем читать «Комсомольскую правду», если мы не работаем? В чем вопрос? Ну, вы понятно. Свою жену, фамилию, имя, отчество знаете или нет, когда домой приходите?
Да знаю, не надо.
Ну а что же вы нам такие вопросы задаете?
Первый.
Так я говорю, если мы работаем комсомолкой, как мы можем ее не читать? Мы пишем даже в нее. Второй вопрос, да, пожалуйста.
Так вот, слушайте, вы можете мне сказать, если вопрос...
Не можем, не знаем, как вопроса. В чем вопрос?
Если... Сроки на секретность раскрытия народу 25-50 лет.
Есть.
Смотря какую лет. Секретность.
Да, перерыв.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Полковник Тимошенко здесь же, а у нас Сергей из Московской области, кажется, к нам дозвонился. Да, Сергей?
Виктор Николаевич,
да.
Здравствуйте. Это я вот хочу вот что сказать. Пожалуйста, вот я фильм по телевизору смотрел про Виктора Петровича Дубынина,
да.
генерала. Вот он в Афгане воевал,
да.
в 85-87 он был,
да,
командующим,
да,
там.
Да.
И, значит, потом был начальником генерального штаба,
да.
значит, за ракеты был, за потом за Курильские острова,
да.
вы там, наверное,
да.
все вместе. И есть вот этот фильм, называется «Приказано выжить», про него.
Да.
Вот, пожалуйста, посмотрите у себя, там у меня интернета нет. Может,
а зачем мне его смотреть, если я в нем участвовал, уважаемый мой?
Нет, нет, я имею в виду не вам смотреть, а вот кто, ну, кто другие, звонят такие, как я. Я вот этот фильм смотрел года два назад,
да.
он меня как вот в голову мне вот, я все вот думаю, говорю, может, услышу, вот кто-то про него из Афганца там кто скажет. Очень
да.
хороший фильм, там как и он и солдат и
да,
любил.
Да,
и...
хороший фильм, хороший,
тут
да.
Мочей там, ракеты эти в эти вышние двери туда в гараж залетали. Но...
Да.
Поляков там расчесал потом. Ну и вообще, вы извините, пусть посмотрите.
Да. Наберите в Яндексе генерал Дубынин фильм, и вы увидите прекрасную работу об этом выдающемся генерале. И мы принимаем крайний звонок.
Да.
Или последний, надо говорить.
Последний.
Михаил, Москва.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, вот я хотел спросить, почему так к женщине отнеслись, когда она про Сталина вам говорила? Она правильно сказала.
А что она
мало
сказала?
Мало ли, что в личном пространстве у нее там, что он любил. Вы тоже не любите, когда к вам, когда внук там спрашивает или что?
Не, я все люблю, я на все вопросы отвечаю.
Дело в том, что а зачем вот. Эта женщина звонит нам...
Не надо,
когда правда, у нее... Спокойно.
Спокойно. Остановитесь, мы не на базаре. Давайте поговорим
зачем,
спокойно.
Зачем женщина...
Не уходите из эфира.
Зачем женщина звонит нам с претензией не к нам?
Первое.
Ну, она просто... Вот это я не
не знаю, надо быть адвокатом
вынужден,
ее.
Вынужден
она,
повторить
она
вопрос.
Она позвонила, зачем с ней так разговаривать?
А как мы разговаривать, если она не хочет...
Вообще
во-первых,
у вас двойной стандарт. Когда вас спрашивают, что сделали с тем...
У нас стандарт который... двойной,
какие
отключайте.
Стандарты? А какие стандарты?
Который дембелей выкинул за ворота еще через 4 дня.
Мы добились, чтобы им заплатили зарплату, папа. А ты теплой жопой к батарее сидишь и болтаешь. А мы этим солдатам помогли. И берцами помогли добавить. Быть. Вы просто но болтун, а мы делаем. Мы в армию возвращаем офицерам, мы помогаем квартиру. Все. Болтун вы, просто болтун.
Спасибо,
вон из эфира.
Спасибо,
вон.
Что позвонили.
Пьяная баба на базаре, то
но
лучше.
Пятница, а? Витя, пятница.
Позвони итак, мне и скажи, что ты сделал для одного хотя бы человека в погонах.
Отвечаем
потом мы
на
будем
вопросы.
Говорить.
Пошли.
Да.
Сергей Патриотов. Да, Виктор Есин в значительной мере прав, потому что система «Периметр» естественно, затачивалась под атаку межконтинентальными баллистическими ракетами.
Опять нас упрекают. Вы почему людям не даете...
Да успокойся ты.
Убивая.
Всем людям
да,
не дашь.
Да, конечно. И, в общем, господа Норкины, вы смотрите там поосторожнее с правдой.
А то вот тут нас не разорвут
надо,
на части.
Не надо правду говорить.
Но вам
говорить.
Стесняются звонить да, почему-то, видимо,
и вообще,
опасаются.
Вообще, о чем не говорите, что любил, что не любил Сталин. Вообще не надо эту тему поднимать. Народ раздражается, Норкины. Так что вы там поаккуратнее, то видите, народ здесь скулит. Едем дальше. Так, Миша, давай тут есть один...
Было ли что-то замечательное, спрашивают меня, в Мессершмитте 109-м? Прекрасный самолет. Чем вы недовольны-то? Ройте подробнее, и будет вам ответ. Или наши просто опоздали со своим ответом. С каким ответом? На Мессершмитте 109-й? Да у нас двигателей таких не было.
Уважаемые полковники, скажите, почему Россия терпит танковые части Германии на границе России в Литве? А как это мы терпим? Вот как мы не понимаем? Ну, да не части там стоят, там батальоны, если наберется, я, поскольку я знаю, там дежурных сил. Ну и что, что они стоят? Они стоят на территории суверенного государства. Они уже находятся под прицелом.
Александр Сибиряк, про какое отечественное машиностроение вы говорите? Если мы к 90-м годам попродавали по 157 тысяч станков, а сейчас хорошо, если за 3 тысячи вываливаемся вообще. Ёлки-палки, вот удивительные люди.
Когда возьмете интервью Квачкова? Когда Владимир Васильевич согласится дать его для «Комсомольской
правды»? Это кто там пишет-то?
Да.
Вот
да.
Ему не отвечать, потому что он сначала хамит, а потом пишет вопрос.
Да?
Да, посылай. Ой, сразу, далеко-далеко.
Я
что-то
не обратил, ну, по известному адресу, ну, нельзя.
Батоны Короспедиани, но если мы поставим в Каракасе базу, а Мадуро согласен на это, то как мы ее снабжать-то будем, ядрит твою вдрит?
Да. Так, что у нас интересненького?
Читай, читай,
есть,
что ты видишь.
Да, 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 да. Вот тут у меня спрашивают, почему я перестал выступать на телевидении. Дорогие друзья, когда я ухожу на телевидение, я отсутствую в редакции 4-5 часов. А я должен быть при начальнике. Я должен оперативно выполнять задания на газету, дорогие
какие
друзья.
Какие такие начальники? Ты
вы поймите. Но если в редакции, я по контракту должен присутствовать на рабочем месте, должен строчку делать для комсомолки. А я поехал туда трепаться на 4 часа. Раз, два, три, четыре. Естественно, начальник скажет, где он работает. На телевидении у меня. Так что я с этим, дорогие, завязал. Я в редакции теперь только даю интервью. И, конечно, не могу отказать одному каналу. Не всегда. Это звезда. Едем дальше.
Ян, мы Болгарию освобождали не один раз за бесплатно. Что вы в самом деле, не знаете, о чем спрашиваете? Знаете, то о чем спрашиваете?
Угу.
Получится ли у Запада дестабилизировать Среднеазиатские республики путем переброски боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан? Пытаются, готовятся к этому. И мы должны быть к этому сами готовы.
Угу. Вот здесь спрашивают, что у нас погоны, помнишь, менялись?
Да.
Да, дорогие друзья, я помню, с каким ужасом министр обороны России Игорь Николаевич Родионов вместо генерала армии, вместо одной традиционной звезды, по-американски его нашили туда.
Ну, очень хотелось звезды, сделать, да, американский вариант.
Я помню, с каким небрежением он это делал, что и называл это обезьянничеством. Хорошо, что нашлись люди, которые вернули нормальное, традиционная звезда.
Эх, большую. Стас, Стас, большинство умнее нас из тех, кто не звонит. А вы опять сюда пришли?
Да.
Ёлки-палки, опять вам на другом канале не заплатили?
Стасик, ку-ку. Ну да, да-да-да.
Значит, вот беда, Миша, с малышом,
да,
а?
Да, да, ну,
вот что ж такое, лишили работы, не, допустим, парня,
Миша, без
не платят.
Без него будет военное ревю неполным. Так что,
да.
Стасик, пожалуйста, пишите. Нам никто так не поднимает настроение, как вы своими письмами.
И ты, Валентин, туда
молодец,
же.
Молодец, да. Так, что еще стоящего, дорогие друзья? Глаза разбили. Да, что, полковники, что случилось с уровцами? Отравились, дорогие друзья. Сейчас там комиссия работает. Это серьезное ЧП. Министерство обороны мгновенно отреагировали. А что, у нас на гражданке такого не бывает, а? Давайте немножко спокойнее к этому.
Уважаемый Александр, вы спрашиваете про беженскую дивизию. Ну, судя по всему, вы пишете со смартфона. Ну, зайдите в Яндекс. И забейте туда 4-я беженская дивизия, 44-й год. И вы все про нее найдете. Откроется в Википедии статейка. Ну?
Дорогие друзья, мы напоминаю, что выходим ежедневно, понедельника по пятницу в 16:04. А сейчас, вот видите, вкрадывается музыка, нам даже не предупреждает. А то, что мы можем уходить из эфира, да? Да. А можем, видите, музычка, Миша, вот так неожиданно.
Вот нас еще спрашивают про тех двух российских военнослужащих, которые Украина осудила, задержав на переходе Крым-Джанкой.
Мы их обменяли,
по-моему,
уже,
да?
Да, да.
Все, тезка, обменяли.
На коленях стояли, просили.
Ну что,
там,
музыка,
так далее.
До свидания, до понедельника.
До понедельника в 16:04. Всего вам доброго, приятных выходных, если, конечно, они у вас есть. Всего доброго, тем не менее.
Лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила,
пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой, к золе и пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.